Ставила Любовь Баматова, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Государственные служащие федеральных органов власти России получают в 3-4 раза больше других работающих россиян. Могут ли такие зарплаты помочь в борьбе с коррупцией среди чиновников? Движение «За честные выборы» завершает подготовку к очередной акции на Новом Арбате в Москве. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном части программы «Время свободы». Государственные служащие федеральных органов власти получают в 3-4 раза больше других работающих россиян. Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в 2011 году выросла более чем на 3% и составила в среднем 62,5 тысячи рублей. Лидером по росту зарплат среди чиновников стал Следственный комитет России. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова выясняла, могут ли такие зарплаты помочь в борьбе с коррупцией среди чиновников.
Официальная зарплата высокопоставленных российских чиновников в прошлом году, по данным Росстата, выросла в среднем на 3,1% и составила чуть более 62 тысяч рублей, что в 2,7 раза выше, чем у обычных граждан России. В некоторых ведомствах зарплата чиновников выросла на 80%, что превышает среднюю зарплату по стране более чем в 4 раза. К примеру, сотрудники Федерального агентства по поставкам вооружения, военной специальной техники и специальных средств в прошлом году в среднем получали 103 тысячи рублей в месяц. Чиновники аппарата правительства – 102 тысячи. Работники Федеральной налоговой службы – 96 тысяч рублей в месяц. Чиновники Счетной палаты – в среднем по 91 тысячи. А администрации президента – чуть более 90 тысяч рублей в месяц. В прошлом году на 80% выросла зарплата сотрудников Следственного комитета. Сейчас она в среднем составляет 80 тысяч рублей в месяц. Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов говорит, что приличные по российским меркам зарплаты чиновников никак не влияют на высокий уровень коррупции в стране.
Особенно после кризиса количество функций бюрократии увеличивалось, поскольку это является неким примером того, что бюрократия как класс. Она умеет оставить свои интересы, лоббировать свои интересы. Он является классом только организованным. Это не является не только на уровне просто коррупции, а уровне бытовом, который поднимает себе социальные пакеты, социальные блага. Но это классно, которое в том числе и держится поддержка для всей власти.
Есть мнение, что чем выше зарплата у чиновника, тем меньше он будет брать взяток.
Нет, это не работает. Это не работает, потому что зарплаты для большей части чиновников, они не измерены теми взятками, которые они берут. Поскольку у нас взятки инициируются чиновниками, они не как на Западе инициируются бизнесом и гражданином. У нас обычные функции государства, обычное количество чиновников и процедуры инициируют взятки. Даже чиновник может взять все, что считает нужным.
О том, как победить коррупцию среди российских чиновников, рассуждает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Общемировая практика связана с тем, что зарплаты чиновников достаточно высокие. И в этом плане российские зарплаты, конечно, в разы не дотягивают, например, до тех же самых американских. В администрации президента США зарплаты, конечно, намного выше. Даже при паритете покупательной способности. Идея заключается в том, что, по идее, в нормально функционирующей экономике, соответственно, рост заработной платы и социальные гарантии, как говорят, которые дополнительно к этому пристегиваются, должны стимулировать к отсутствию стимула к коррупционным действиям. Поэтому зарплаты, например, в европейских странах достаточно высокие. Чиновник. Очень серьезно зависит от компетенции. То есть, например, если связано с сложной технической документацией, как правило, там зарплаты больше, чем, например, в Министерствах культуры. Ну, просто из-за того, что это разные компетенции. Но в этом отношении, конечно же, Российская Федерация очень хорошо повторяет американский опыт, где зарплата учителя, например, в разы ниже, чем зарплата чиновника. Но прежде всего федерального уровня, то есть в данном случае администрации президента, если мы говорим о американской системе. Вот другое дело, что при этом у нас очень большая коррупционная составляющая. Это связано как раз с неэффективной системой контроля. Исключительно зарплатными стимулированием этого не добиться. Знаменитое, необходимо вводить декларацию по доходам, декларирование по расходам, что важнее, то, о чем долго достаточно говорили. В этом плане финансовая составляющая не является ведущей. Хотя в целом как бы европейские и западные общества предполагают, что конечно, высокая заработная плата, что важнее социальный пакет, например, пенсии те же самые. Чиновники должны удержать его от попытки единомоментно, единовременно заработать денежные средства. Исключением здесь необходимо вопрос, связанный с ужесточением контроля над другими видами дохода, причем начиная с Росмониторинга, заканчивая надзорными органами.
Правозащитник, член московской хельсинской группы Валерий Борщев полагает, что чиновничий аппарат в России раздут, и количество госслужащих вполне безболезненно можно было бы сократить на треть. Отличительной чертой современных российских чиновников Валерий Борщев называет хамство и нежелание выполнять свою работу.
А вот сегодня, когда зарплата в разы поднялась, могу сказать, что эта зарплата никак не коррелирует с их отношением к людям, с их отношением к тем, кто к ним обращается. Разумеется, высокая зарплата позволяет взять на работу более профессионально подготовленных людей. Чем выше зарплата, тем больше возможностей подобрать более профессионального, более подготовленного работника. Вот на его отношения с людьми, с тем самым населением, которым они должны работать, это никак не сказывается. Более того, я считаю, что сказывается прямо противоположно. Если сравнить с теми временами, должен сказать, что сегодня более хамское, более равнодушное отношение. То есть первая реакция – это как-то оттолкнуть человека, переслать его куда-то в другое место, не помочь, не объяснить, как решить вопрос человеку, не следующему бюрократической грамоте, а просто вот сбросить себя, и все. Высокая зарплата на это никак не влияет, абсолютно.
Сколько в России сегодня лишних чиновников?
На мой взгляд, на мой практический опыт, я думаю, процентов 30 чиновников сократить можно безболезненно. При той достаточно высокой зарплате, увеличив несколько нагрузку, один человек может исполнять функции тех людей, которые исполняют сегодня трое человек. Более того, у него повысится ответственность. Вот тогда он не будет сбрасывать себя человека и куда-то пересылать. Тогда он сам будет решать вопрос. Зарплата сегодня достаточно высокая. Поэтому и ответственность тоже должна быть достаточно высокая. А самый главный критерий – это, конечно, отношение к людям, которые обращаются.
Президент Дмитрий Медведев подписал указ о поэтапном сокращении числа госслужащих. В 2011 и 2012 годах на 5% ежегодно, в 2013 на 10%. По подсчетам экспертов, в прошлом году на зарплату чиновников из российской казны было потрачено 804 миллиарда рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из девяти человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Российское посольство в Таиланде пока не подтверждает гибель россиянки при пожаре в отеле Бангкока. Российские правозащитники назвали оскорбительными слова госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая 7 марта заявила, что на выборах президента России был явный победитель. На завтрашнем митинге за честные выборы в Москве будут дежурить порядка 10 общественных наблюдателей. В Саратове сегодня прошла санкционированная акция в рамках протестной кампании за честные выборы. В митинге, организованном городским объединением избирателей, участвовали, по разным данным, от 50 до 150 человек. К экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко в Качановскую колонию Харькова приехала ее дочь Евгения в сопровождении народного депутата Сергея Власенко. Руководство колонии ранее разрешило Тимошенко, осужденной за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, трехдневное свидание со своими близкими. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 – итоговый выпуск нашей программы, в 21 час «Грани времени», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Пятничный поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Таковы наши программы. Сегодня вечером не пропустите.
В Германии состоялась официальная торжественная церемония проводов с воинскими почестями ушедшего в отставку с поста президента страны Кристиана Вульфа, против которого ведется расследование по подозрению в коррупции. С обзором германской печати на эту тему наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Начну с материала на интернет-странице журнала «Штерн», озаглавленного немецкой игрой слов, которую можно перевести как «президента отпускаем и спускаем», имеется в виду «в унитаз». В статье описывается уникальная особенность состоявшейся церемонии. Будучи исполнением традиции, возникшей во времена подлинной религиозности, это музыкальное действие с военным оркестром, исполнение которого звучало в частности и музыка Бортнянского, проходило под аккомпанемент дудения и скандирования нескольких сот демонстрантов, создававших из-за заграждений шум с первой до последней секунды церемонии, слышимый всеми гостями, в частности Ангелой Меркель и министрами ее правительства. Многие приглашенные, однако, например, предшественники Вульфа на посту президента, под разными предлогами отказались от участия. Главным орудием выражения протеста против, как считают демонстранты, незаслуженной Вульфом церемонии стали вувузелы – рожки длиной до 1 метра, ставшие широко известными во время чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. «Позор, позор!» – скандировали демонстранты. Авторы материала в «Штерне» Луц Кинкель и Аннике Вальтер пишут, цитата: «Демонстранты начали сговариваться за несколько часов до церемонии на странице в Фейсбуке, созданной блогером Марио Сикстусом. Именно Сикстус и предложил сопровождать торжественную музыку в саду перед президентским дворцом Бельвю ревом вувузел. Он может себе представить, — писал блогер, — что народ тоже хочет сыграть президенту свой собственный марш. И каждую секунду с 19 часов до 19 часов 40 минут до ушей собравшихся на церемонии в живописном парке доносились свистки, скандирования и рев вувузел. Гости Кристиана Вульфа то и дело нервно вглядывались в темноту за ограждающим парк забором, но они ничего не видели. Народ можно было только слышать». Конец цитаты. Любекская газета «Любекер Нахрихтен» пишет, что за контраст. Когда скандал с Вульфом только начинался, население было в основном на стороне ныне проклятого большинством президента. На полную перемену общественного мнения понадобилось 3 месяца. Президент в отставке оказался на дне. Церемония проводов с воинскими почестями «Большая вечерняя заря», которая знаменовала, несомненно, окончательный уход Вульфа из политики, переполнила чашу терпения многих по отношению к нему. Вульф же не захотел просто уйти, отказавшись от церемонии. Конечно, этот военный спектакль является ритуалом, но вчера вечером почести хотел тот, кто публично проиграл собственную честь. И он получил вместо почести «бенц». Конец цитаты. Политический обозреватель и главный редактор Первого канала общественно-правового телевидения АРД Ульрих Деппендорф констатировал по окончании церемонии. Церемония показала воочию, насколько спорной она была в глазах граждан страны. Теперь настает время политических выводов из этой истории. Через 2 месяца прокуратура Ганновера намерена подвести итоги расследования в отношении Вульфа по подозрению его в коррупции. Несомненно и то, что правительство должно будет пересмотреть формулу почетной пенсии для досрочно покидающих свой пост президентов. В том, что в этом вопросе должны появиться новые правила, согласны все политики. Политический класс должен позаботиться также и о возвращении себе утерянного в результате скандала с Вульфом доверия общества. Причиной потери доверия являются высказывания не только Вульфа, но и других политиков по поводу его истории. Политический класс сам себе навредил в этом скандале. Теперь настало время работы над ошибками. Выходящая в городе Хагене газета «Вестфален-Пост» задается провокационным вопросом. Цитата. «Справедливое возмущение Вульфом имело в себе все же и некую лживую составляющую. Стоило бы 52-летнему Вульфу отказаться от почетной президентской пенсии, он тут же вернул бы себе репутацию и честь в глазах большинства. Но, как видимо, трудно было на его месте удержаться от соблазна. И не была ли бы многим из возмущавшихся Вульфом относительно безразлична их собственная репутация за 200 тысяч евро в год?» Конец цитаты. Региональная газета «Дельменхорстер Крайсблат» пишет: «Теперь, когда все позади, надо ответить на 2 вопроса политического плана. Первый – насколько часто хотели бы мы еще провожать политиков с традиционными воинскими почестями? И второй – не настало ли уже, наконец, время в Германии для всенародного избрания президента?» Конец цитаты. Поясню. Сейчас по закону президента избирает специальное собрание, своего рода удвоены за счет представителей земельных властей Бундестаг. Вопрос правомерен, потому что, будь так, 2 года назад президентом стал бы не Вульф, а Яхим Гаук, который теперь вскоре и займет его место. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
10 марта в Москве на Новом Арбате пройдет санкционированная акция протеста за честные выборы, рассказывает Динара Седикова.
«Это не выборы, это не президент» – таков основной лозунг предстоящей акции протеста 10 марта. Санкционированный митинг за честные выборы в Москве пройдет на Новом Арбате, в пешеходной зоне нечетной стороны, от Арбатского переулка до дома номер 19, где поставят сцену. Разрешенное число участников – 50 тысяч человек. Однако, как заявил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, территория, отданная под митинг, может вместить максимум 20 тысяч. Если участников будет больше, власти Москвы согласились перекрыть движение транспорта. Митинг начнется в 13:00 и продлится около 3 часов. Главная задача, которую ставят организаторы – добиться новых президентских и парламентских выборов и политической реформы. Об этом «Радио Свобода» рассказал член оргкомитета за честные выборы, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Надеемся, никаких происшествий не будет, можно смело туда приходить. Кампания будет продолжаться дальше, пока не пройдут новые, честные, свободные, проведенные по новому законодательству выборы парламента и президента, мы не считаем кампанию завершенной. Список выступающих еще уточняется. Все спектры политические и гражданские будут там звучать. Мы видим реальную картину, мы видим грязные технологии, мы видим, что выборы проводились по дискриминационному законодательству, мы эту власть легитимно не признаем.
До инаугурации Владимира Путина на пост президента оппозиция намерена провести еще несколько митингов за честные выборы. Добиваться своих требований в оппозиции будут решительно. Не исключены забастовки и даже палаточные городки. Однако все в рамках закона, говорит Удальцов. Митинг за честные выборы пройдет иначе, чем предыдущие. В первую очередь он будет посвящен фальсификациям на прошедших 4 марта выборах президента. О том, почему принято решение изменить формат митинга, рассказал журналист, член Лиги избирателей Сергей Пархоменко.
Мы должны сделать этот митинг особым, не похожим на все предыдущие, потому что он должен быть, если хотите, тематическим. Он должен быть посвящен всему тому валу материала о нарушениях. Эти наблюдатели должны стать героями. Я думаю, что мы должны их всех собрать. Эти люди, которые, собственно, обеспечили самим фактом своего присутствия, работой, предотвратили огромное количество преступлений.
Еще одной темой акции станет вопрос политических заключенных. Особое внимание будет уделено делу бизнесмена Алексея Козлова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом «Радио Свобода» рассказал Сергей Удальцов.
Во время митинга обязательно будет принята резолюция по поводу суда над Алексеем Козловым. Как известно, 11 марта ожидается вынесение приговора по этому делу. Мы считаем это политическим преследованием. Также будут звучать и другие фамилии политзаключенных. Тот список, который был передан Медведеву, многие из них сейчас прошли кассационные жалобы, так никаких изменений не последовало.
Накануне митинга на Новом Арбате московская полиция предупредила о недопустимости нарушения общественного порядка. Любые попытки противоправных действий будут пресекаться в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства внутренних дел России по Москве. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 11 марта исполняется ровно год после цунами и землетрясения в Японии, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с одним из участников спасательных работ, российским электронщиком.
Появилась информация по поводу одного из волонтерских центров, и стало понятно, что, в общем, нехоть имеет смысл. Если человек что-то умеет, то это будет полезно. И как-то и на работе у меня не было завала. Ну, так дома чуть-чуть повоевали, и жена меня отпустила.
А почему жена не хотела отпускать?
Дочка в сложном 3-летнем возрасте, одной тяжело.
То есть это не было просто страхом того, что вы отправитесь в разрушенные районы? Я понимаю, вы не в радиоактивную зону, но все равно не из-за этого.
Нет, к тому времени, это уже был май, все примерно понимали, что там происходит. Среди наших знакомых тоже были люди, которые туда съездили.
Как долго вы были в районах, которые пострадали от цунами?
Был я там ровно неделю. Я приехал в понедельник рано утром, уехал в пятницу вечером. Я поехал недалеко Циндая. Там поля, несколько фабрик, включая пивной завод, из которого смыло достаточное количество банок пива, чтобы население было довольно хотя бы этим. И там, в одном из домов, которые волонтеры тоже почистили, устроили волонтерский центр. Первое, что я увидел, идя просто от станции к морю, от землетрясения, сразу видно, что чем дом старее, тем крыша у него больше развалена. В основном дома были в приличном виде, уже где-то там перекрыты, где-то починено. И постепенно начинаешь видеть, как отметка воды на внешней стене дома появляется. И вот она идет все выше и выше, а там, где мы уже работали, там бывало, что доходило и до потолка внутри дома. Грубо говоря, водоросли свисают с потолка первого этажа. Грязно везде, сантиметров от 3 до 10 такой слизи, которая с рисовых полей поднялась. На полях машины, принесенные водой, деревья, вырванные с корнем, лежат. И на пустыре там рядом с морем огромная гора с мусором. Свозить непонятно, куда, в общем, решили как-то в одно место. И вот стоит такая искусственная гора. Так если издалека смотреть, то даже на настоящую слегка похоже. Холм с мусором. И каждый день выходишь утром слегка лучше. Потом вечер еще слегка получше. То есть каждый день что-то делается. В общем, это, конечно, слегка вселяет надежды. На самом деле, более апокалиптически, насколько я понимаю, выглядит сейчас, когда все убрано, и там, где были снесенные дома раньше или покорежены, теперь просто нет ничего. Так на земле можно угадать очерченный прямоугольник, где стоял дом, а так просто плоское место.
Вы поехали туда за свои деньги или что-то оплачивалось?
Я поехал за свои, доехал до Токио от Кумамото на самолете, а дальше доехал на автобусе, при существовании которого я, правда, не знал, но как-то не повезло, я на него набрел в Токио. В основном приезжали за свои, да, такие совсем дикие люди вроде меня. Некоторые компании предлагали свои сотрудникам поехать, и они оплачивают, допустим, дорогу и гостиницу. А некоторые компании дошли даже до того, что всех новобранцев этого года, например, послали, как бы это сказать, обязательными добровольцами. Дело добровольное, но часто обязаны все. Ну, как на картошку на институте буквально.
Насколько это движение всенародное? Насколько люди готовы ехать, оказывать помощь?
Насколько я понимаю, норм в этом отношении здесь нет. Последнее землетрясение такого порядка, великое Ханьсинское землетрясение, по-моему, 1995 году, тогда еще не было такой культуры, что народ уходит с работы на неделю, едет в отпуск в зону бедствия и доброволить. Это первый раз такое случилось. В том центре, где я работал, в основном люди были из менее стабильных слоев. На японцев не очень похоже. Кто-то там бродяжил по Непалу, кто-то по Гватемале. И вот они услышали новости, решили приехать помочь разгребать. Местных людей было довольно мало из Сендая. В Сендайском этом волонтерском центре. Возможно, это о чем-то и говорит, что вот снаружи оно виделось немножко более страшно. Сендай, городская часть, вообще мало почему можно было угадать, что произошло такое землетрясение с цунами. Цунами туда не дошло. Землетрясение, ну, некоторые стекла выпили, и буквально физические разрушения на этом закончились. Когда восстановили электричество, то, собственно, все стало как было. То есть, живя в Сендае в центре города, сложно предположить, что в 15 километрах, 10 на побережье просто смыло полосу шириной километров 1,5-2. Так что в основном я видел людей приезжих часто издалека. Честно говоря, я не знаю, насколько это всенародное движение. Во всяком случае, в моем окружении я знаю только одного человека, который тоже снялся и поехал. У меня вторая работа — музыкант. И по этой второй работе мы общаемся с довольно широким контингентом людей. И наиболее активный из них буквально через 2-3 дня после землетрясения создали группу активистов. Мы там собирались и, грубо говоря, мозговали, что же делать. Сначала это вливалось просто в сбор вещей, продуктов, загружались в машины, отправлялись туда, в машины и баржи.
Это был Игорь Голгер, выходец из России, инженер, электронщик и музыкант, живущий в Японии. С ним побеседовал Валентин Барышников. В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане обстрелян совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-8. Экипаж не пострадал. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье убийства. Российское посольство в Таиланде пока не подтверждает гибель россиянки при пожаре в отеле «Бангкок». Сообщается, что пострадали 6 российских граждан, они госпитализированы.
На завтрашнем митинге за честные выборы в Москве будут дежурить порядка 10 общественных наблюдателей. В их число войдут члены общественного совета при столичном ГУВД, а также уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Саратове прошла санкционированная акция в рамках протестной кампании за честные выборы. В митинге, организованном городским объединением избирателей, участвовали, по разным данным, от 50 до 150 человек. Бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко в Качановскую колонию Харькова приехала ее дочь Евгения в сопровождении народного депутата Сергея Власенко. Руководство колонии ранее разрешило Тимошенко, осужденной за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, трехдневное свидание с близкими. Союз журналистов Таджикистана и еще 4 местных объединения сотрудников СМИ потребовали от властей разблокировать доступ к социальной сети Facebook и еще к нескольким сайтам. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. В московской студии сейчас находится автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная политическая тема – это подготовка к акции оппозиции. 10 марта пройдет очередное мероприятие движения «За честные выборы» на Новом Арбате. В вашей программе, я знаю, большое внимание было уделено этой теме. Я попытаюсь суммировать всю информацию и представить панораму событий нашим слушателям. Полная версия интервью с бывшим президентом Банка Москвы, опальным финансистом Андреем Бородиным. Он рассказывает о бизнес-интересах группы Дмитрия Медведева и отвечает на вопросы о том, почему банковская система России не может быть эффективной при нынешней системе власти. В конце программы, как обычно, постараюсь уйти от политики, поговорим о том, что в Москве открывается первый магазин игрушек под британским брендом Hamleys. Это самая старая в мире компания, которая производит детские игрушки уже 250 лет. Вот появляется брендовый магазин, как говорят этой компании, и в Москве. Интересно, что по данным Национальной ассоциации игрушечников России есть и такая. В минувшем году рынок детских игрушек в России вырос на 17%. Это очень большой рост, поэтому я поговорил, Андрей, с психологом Ольгой Маховской о том, как меняется отношение детей к игрушкам, в какие игрушки меняют дети. Я уверен, что и вам, как ответственному отцу, это интервью будет любопытно послушать. Давайте фрагмент. Да, ну вот что-то у нас немножко есть некоторые проблемы сейчас технические, но я надеюсь, что они будут решены, потому что последние 20 лет, конечно, изменилось отношение детей к игрушкам, и сейчас, надо сказать, изменился этот детский игрушечный мир. Достаточно вспомнить магазин «Детский мир», каким он был 20 лет назад. Сейчас он на ремонте, как известно. А сейчас мы посмотрим, что Ольга Маховская попытается рассказать нам об отношении детей к игрушкам. Но вот, к сожалению, у нас, Андрей, небольшие технические проблемы. Материал этот мы сейчас не сможем представить нашим слушателям, но сделаем это в итоге выпуске программы «Время свободы». Расскажем там и о детском магазине, и о том, что думают психологи по этому вопросу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, как обычно, 20 часов 7 минут. И я представлю слушателям панораму событий дня.
Спасибо, Андрей. Напомню, это был Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Романова.
Пожар в селе Маховое Кунгурского района, расположенный примерно в сотне километров от Перми, произошел утром 9 марта. Как сообщили в МЧС, пожар произошел на цокольном этаже четырехэтажного жилого дома. В квартире проживала многодетная семья из 10 человек. Погибли все 8 человек, кто находился в помещении. Супруги Александра и Юлия Шлякова, а также 5 сыновей и 2 дочки в возрасте от 4 до 13 лет. Практически сразу возникла версия поджога, сообщил руководитель ГУ МЧС по Пермскому краю Олег Попов.
Никаких обогревателей нет в квартире, печки нет в квартире, электроприборы все целые, очаг находится пожара возле практически дверей. Очаг пожара 6 метров квадратных, горели домашние вещи. Просто так вещи домашние не горят. Ну, к сожалению, медики прибыли практически одновременно со спасателями через одну минуту. Те реанимационные действия, которые медики проводили с пострадавшими, они положительного результата не дали. К огромному сожалению.
Спустя несколько часов после пожара было возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом рассказали сказала официальный представитель Краевого следственного комитета Ирина Незнамова.
Предварительным результатом осмотра места происшествия причиной пожара является поджог. В результате пожара произошло задымление помещения. Это травление угарным газом. Скончался 34-летний мужчина, его супруга и 7 детей в возрасте от 4 до 13 лет.
Как сообщил губернатор Олег Чуркунов в своем блоге, погибшая семья считалась малообеспеченной и стояла на учете в Минсоцразвитии по категории группа риска. Эти данные подтверждают и журналисты. Заместитель главного редактора газеты «Искра» Людмила Петилова, которая побывала на месте пожара, рассказывает, что Юлия Шлякова работала почтальоном. Ее муж – помощником пекаря в местной пекарне. Тем не менее, вся семья фактически жила на пособие одного из сыновей.
Он у них глухой после менингита. Вот в интернате он был. 3 года, наверное, он там живет. И семья жила, вот мать покормила их только, говорят, на пособие на Женю. Отец, видимо, денег не давал, вот у них из-за этого конфликты были.
В результате пожара погибла не вся семья Шляковых. В живых остался лишь один из детей, который ночевал у бабушки. ЧП в селе Маховое – самый крупный пожар в Пермском крае за последний год. В феврале 2011-го на улице Трамвайная в Перми погибли 14 работников склада. Также из-за того, что не смогли выбраться из помещения. Евгения Романова для Радио Свобода, Пермь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит очередная рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российские блогеры пытаются понять, как изменится расклад политических сил после выборов. По мнению блогера портала «Рус.ру» Руслана Хистанова, основная интрига в противостоянии власти и оппозиции – борьба за народную поддержку.
Оппозиция была романтически воодушевлена, тогда как власть вынуждена была действовать коварно и прагматично. Причина политического поражения оппозиции состоит в том, что она ограничила горизонт своих политических усилий только столицей. Коллективный Путин действовал в масштабах всей страны. Успех движения, инициированного в столице, зависит таким образом от того, удастся ли протесту отобрать у власти монополию на речь о справедливости и общенациональном благе. Если протестное движение не преодолеет свою фракционность, если оно останется для остальной страны столичной экзотикой, оно обречено. Чтобы выжить, гражданское движение должно повысить градус собственной амбициозности и перехватить у власти претензию на большинство.
По мнению другого автора «Рус.ру» Эдуарда Наточия, борьба за народную поддержку вполне может подтолкнуть власть к практикам 30-х годов.
На данный момент перед получившим мандат от имени всего народа Путиным стоят абсолютно те же задачи, что и перед Сталином в 1934 году. Чтобы вернуть себе всю полноту реальной власти и утвердить фактически свою легитимность национального лидера, построенную на харизматической доминантности, ему предстоит освободиться от своей зависимости от тех, кто гарантировал ему его сталинскую манипулятивную победу на выборах, то есть от поместной служивой бюрократии, обеспечившей на выборах голосование своих вассалов-рабов. Единственным средством уничтожения такой зависимости является проверенный на эффективность Сталиным террор врагам народа, дающий быструю ротацию кадров в административном государстве. Собственно, именно об этом говорят первые же произнесенные Путиным победные речи, речи, наполненные угрозами против неназванных врагов.
Что оппозиция может противопоставить власти? По мнению ЖЖ-юзера Сергея Волкова, для начала следует найти более осмысленную политическую платформу, потому что честные выборы не лозунг.
По большому счету, все хорошее, что могло произойти, уже состоялось. Сдвиг в сознании тех, у кого оно вообще имеется, произошел. Линии разделов обозначились, так что остается только подождать, когда все начнется заново и уже более осмысленно. Первый же и необходимый признак осмысленности – прекращение беснования вокруг честных выборов. Выборами режимы в любом случае не меняются. Они либо меняются изнутри под влиянием обстоятельств, либо свергаются.
В американской интеллектуальной благосфере уже неделю кипят страсти по поводу Института Катона, частной исследовательской и просветительской организации либертарианского направления. Она отстаивает принципы ограниченного государства, рыночной экономики, свободной торговли и расширения свободы личности, то есть ценности, которые в России просто назвали бы либеральными, не особо отличая их от демократических. В США такое различие принципиально. Демократические ценности завязаны на проблему равенства, и для его обеспечения требуется вмешательство государства. Либерализм же понимает свободу как свободу от ограничений, в первую очередь от вмешательства государства. Равенство значится на флаге Демократической партии. Либерализм – кредо республиканцев. В практической политике все далеко не так ясно. Скажем, правое крыло республиканцев, партия чаепития, свободу личности не отстаивает, предлагая взамен христианские ценности. Поэтому многие сотрудничающие с Институтом Катона теоретики предпочитают вообще не связывать свою деятельность с политикой. Как, например, экономист Дон Будро. Он пишет в коллективном блоге «Кафе Хайек».
«Я никогда не работал советником у кандидатов. Я не хожу на митинги и никого публично не поддерживаю. Я даже не голосую, потому что не верю, что конкретные личности в политике вообще что-то значат. Куда большее значение имеет состояние общественного мнения».
Неделю назад сотрудники института с похожими убеждениями пережили шок. В дирекции идет борьба между президентом института Эдом Крейном и братьями Кохами, богатыми бизнесменами, один из которых является сооснователем института. Кохи хотят превратить институт Катона в идеологический аппарат республиканской партии. Экономист Джулиан Санчес объявил в своем блоге, что если это произойдет, он уволится.
«Я не смогу заниматься тем, чем я занимаюсь, если у меня исчезнет уверенность, что моя работа оценивается с точки зрения логики и аргументации, а не с точки зрения ее политической пользы. Сейчас я не опасаюсь, что меня вызовут на ковер из-за того, что написанное мной не соответствует политическому моменту. В этом и состоит существенная разница между аналитиком и активистом. Уходить с любимой работы не хочется, но поскольку я относительно молод, свободен от кредитов и ответственности за детей, за неимением таковых я уйду, если Кохи одержат победу».
Это заявление демократы восприняли с некоторым злорадством. Левый политический теоретик Кори Робин показывает, насколько ограниченным понятием свободы оперируют чистые либертарианцы.
С 19 века левые указывают на подобные ситуации как на принуждение и ограничение свободы. А либертарианцы им отвечают, что это неверно, главным образом потому, что никто ведь не заставляет работников устраиваться на эту работу. Если она им не нравится, они могут уволиться. Санчес, несомненно, может. Он молод, у него нет детей и кредитов. И эти материальные факторы увеличивают вероятность того, что он осуществит свою свободу. Человек более обремененный действовал бы не столь решительно. Но тогда получается, что степень свободы растет по мере снижения этой обремененности. Разве не увеличивают индивидуальную свободу пособия по безработице? Гарантированное медицинское обслуживание, пенсия, сильные профсоюзы, бесплатное образование, то есть все те социал-демократические механизмы, в которых либертарианцы традиционно видят ее ограничения.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска этой рубрики – моя пражская коллега Ольга Серебряная на волнах радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 7:15. И я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье убийства. Российское посольство в Таиланде пока не подтверждает гибель россиянки при пожаре в отеле «Бангкока». На завтрашнем митинге за честные выборы в Москве будут дежурить около 10 общественных наблюдателей. В их число войдут члены Общественного совета при столичном ГУВД, а также уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Саратове прошла санкционированная акция в рамках протестной кампании «За честные выборы». К экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко в Качановскую колонию Харькова сегодня приехала ее дочь Евгения. Руководство колонии разрешило Тимошенко трехдневное свидание с близкими. Союз журналистов Таджикистана и еще 4 местных объединения сотрудников СМИ потребовали от властей страны разблокировать доступ к социальной сети Facebook и еще к нескольким сайтам. В Дамаске убит мирный житель при подавлении силами безопасности акции протеста, сообщили активисты сирийской оппозиции. Министерство финансов Греции сообщило, что большинство частных кредиторов согласилось на обмен 86% нынешних долговых обязательств Греции на новые, с отложенным сроком погашения.
Десятого марта в России новые акции гражданского протеста за честные выборы. Радио «Свобода» меняет расписание информационных программ. Слушайте специальный выпуск «Время свободы» в 13 часов по московскому времени. Итоги акции в 16 и 19.00. Смотрите также прямую видеотрансляцию с митинга на Новом Арбате на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Правительство Греции представило сегодня итоги переговоров с частными кредиторами, на долю которых приходится более половины всего накопленного страной долга. Итоги переговоров об условиях его частичной реструктуризации. Греции удалось заручиться согласием подавляющего большинства таких кредиторов. В целом на них приходится более 80% частного долга страны. Чего продолжает Сергей Синицкий в экономической панораме.
К 10 часам вечера в четверг по местному времени истек срок, установленный правительством Греции для приема от частных кредиторов страны заявок с согласием на участие в его реструктуризации на предложенных им условиях. Они предполагают в первую очередь обмен ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения, а также выкуп правительством Греции ранее выпущенных гособлигаций, но с большой скидкой. В целом реструктуризация по планам должна привести к сокращению общего текущего долга Греции, достигшего почти 370 миллиардов евро, почти на одну треть, а именно на 107 миллиардов евро. Для этого Греция стремилась заручиться согласием не менее 90% всех своих частных кредиторов, а это крупные банки, различные инвестиционные фонды и другие финансовые компании. Утром в пятницу было официально объявлено, что получено согласие от частных кредиторов, на долю которых приходится 83% общей суммы накопленного Грецией долга частным кредиторам, и что теперь правительство страны намерено воспользоваться поправками к национальному законодательству, спешно принятыми в середине февраля, которые позволяют ему фактически заставить согласиться на реструктуризацию и остальных кредиторов, купивших ранее гособлигации страны, выпущенные по нормам греческого законодательства, а это 86% от всех. И за счет таких мер общий уровень согласия повышается уже почти до 96%. Но именно этот элемент принуждения разве не означает, по сути своей, частичного дефолта Греции по долгам, если исходить из обычной практики международных долговых рынков? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В случае в Греции, мне кажется, и рейтинговые агентства, и, если говорить вот по сути, такая реструктуризация будет расценена как дефолт. Другое дело, что вот такой большой процент инвесторов, которые согласились на условия реструктуризации, говорит о том, что все-таки какой-то консенсус был достигнут. И если бы изначально такие условия по количеству инвесторов, которые согласны на условия реструктуризации, были прописаны в проспектах эмиссии при выпуске облигаций, вот, которые сейчас обмениваются на новые, то, скорее всего, такой трактовки, что ли, негативной для эмитента не было бы. Но в данном случае, когда инвесторов, по сути, заставили пойти на реструктуризацию, такие вот манипуляции, что ли, такие изменения в условиях обращения выпуска задним числом, поправки, которые имеют обратную силу, они привели к тому, что, скорее всего, такие условия реструктуризации, которые сейчас были достигнуты и на которые вынуждены пойти большинство инвесторов, такие условия будут расценены как дефолт.
Можно предположить также, что если бы речь шла не о стране, входящей не только в еврозону, но и в Организацию экономического сотрудничества и развития, объединяющую 34 наиболее индустриально развитых экономики мира, а о некой развивающейся стране, такую реструктуризацию сразу назвали бы дефолтом, как было, например, в случае с Аргентиной в начале 21 века. Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Конечно.
конечно, такой шаг можно было бы приравнять к дефолту или, по крайней мере, к частичному банкротству. Однако этот критический порог Греция давно прошла. Весь мир знает, что страна фактически уже обанкротилась. И в сложившейся ситуации другого решения долговой проблемы Греции фактически не существует. Поэтому и принудительные меры греческого правительства, внесенные в национальное законодательство лишь в феврале, а значит, действующие задним числом, уже и воспринимаются рынками как чуть ли не должное. Но, безусловно, в случае какой-либо другой страны подобный такой шаг стал бы для нее убийственным.
По вашим представлениям, такой отчасти силовой метод реструктуризации накопленного долга страны еврозоны, оказавшейся в долговом кризисе, не станет ли в итоге прецедентом и для других?
На мой взгляд, опасение, что случай Греции может стать в Европейском Союзе прецедентом, и ее пример вдохновит и другие страны прибегнуть к такого рода реструктуризации, чтобы списать свои долги, необоснованно. Достаточно вспомнить, через какое давление, какие испытания и социальное волнение Греции пришлось пройти за последние 2 года. И вряд ли можно предположить, что правительства других европейских стран, обремененных крупными долгами, решатся на подобный шаг. Ведь население Греции хорошо понимает, в том, что в стране возник долговой кризис, виноваты их собственные политики, а отнюдь не правительства других европейских стран. Поэтому я думаю, что на такие же испытания никто не пойдет, и случай Греции не станет прецедентом.
Соглашение Греции с частными кредиторами означает не только крупнейшую в истории мировой экономики реструктуризацию суверенного долга. Оно фактически снимает угрозу дефолта Греции, который мог бы стать неминуемым уже 20 марта, когда стране предстоят очередные выплаты в счет текущего обслуживания своего долга сразу на 14,5 миллиардов евро. Без новых кредитов Евросоюза и МВФ Греция произвести их не в состоянии. А одним из главных условий этих кредитов и было соглашение греческого правительства с частными кредиторами страны.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Сининский. Сразу после президентских выборов в России российские власти явно стали применять к несогласным более жесткие меры. Вспомним разгон протестных акций в Петербурге и в Москве 5 марта. Будет ли усиливаться и дальше эта тенденция? Сегодня в рубрике «Общественное мнение» на этот вопрос отвечает культуролог и политолог Игорь Яковенко, автор книги «Россия и репрессия». Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласно февральским данным Левада-центра, 35% россиян хотели бы видеть на посту президента России любого другого политика, только не Владимира Путина. Социологи отмечают, что в обществе существует отчетливый запрос на новых лидеров. Неудивительно, что после президентских выборов протестная активность не прекращается. Однако реакция властей на подобные выступления изменилась. Об этом доктор философии Игорь Яковенко.
Мы видим, что послабление, которые были у нас с вами с декабря до выборов президента, это были временные послабления, а теперь объявлено, все кончилось, мы возвращаемся к устойчивой политической традиции. Я не думаю, что сколько-нибудь разумно вообще полностью перекрывать кислород, но что будут разгонять, что будут арестовывать, что события пойдут не по тому сценарию, который разворачивался там 1,5 месяца или чуть больше, а по тому, который нам памятен по всей предыдущей позиции, более-менее просматривается устойчиво.
Вопрос к вам, как к автору книги «Россия и репрессия». Ждете ли вы каких-то совсем жестких действий со стороны властей по отношению к протестующим?
Вы знаете, когда сняли Никиту Сергеевича Хрущева, ходил анекдот относительно тех мотивов, по которым его снимали. Что он предлагал райкомы партии поделить на сельскохозяйственные и промышленные, министерство пути сообщения на министерство прибытия, министерство отбытия поездов. Еще, что он был инициатором награды Николая Николая II за создание революционной ситуации в России. Звучит парадоксально, но в этом есть некоторый смысл. Наша власть безукоризненно, точно совершает поступки и телодвижения, которые нагнетают напряжение в стране. Если этой власти совсем откажет чувство реальности и какой-то здравый смысл, она будет закручивать еще более жестко. Если там сидят люди, чуть-чуть умеющие смотреть на 2-3 шага вперед, жесткость репрессий подтормозят.
Но мне кажется, что власть использует ровно противоположную логику. То есть, если все это будет допущено, то протестующие окончательно распоясаются и будут действовать еще более смело.
Вы правы. Это стратегическая логика русской власти, причем не последние, там, 20 лет, и не 73 года советских. Ровно так же мыслило царское правительство. Россия страна с элитой, которая мыслит самодержавно, и принцип такой. Идти на поводу у подвластных в любой ситуации нельзя. Если она вдруг в какой-то момент прислушивается к мнению общества, идет на какие-то уступки, то всякий раз правящей элиты это признается как нарушение своих базовых принципов. Тем не менее, существует какое-то чувство реальности, даже и у самой самодержавной власти. И в каких-то ситуациях она ведет себя более разумно. Вопрос стоит так. Победит верность сакральным принципам российской власти или здравый смысл?
А как вы оцениваете протестное движение в стране?
Ну, а протестное движение лишний раз продемонстрировало, что в нашей стране живет два народа. Один народ традиционный, живущий в соответствии с традиционными русскими представлениями. Это так называемый патернализм. Люди передают все надежды на крепкую, надежную власть. Если власть выполняет некоторые правила игры, а правила простые, чтобы была зарплата, чтобы не стало еще хуже. Вот если эта власть твердая и традиционная, то народ это устраивает. Что касается выборов, то выборы в России для этой традиционной части общества в собственном смысле выборами не являются. Традиционная часть общества голосует за того, кого власть объявила как главного кандидата. И это не выбор в собственном смысле, а ритуал единения с властью. А вторая часть общества – это модернизированная, европейская, та, которая живет по представлениям, свойственным нормальной правовой демократии. Сегодня эта вторая часть общества численно меньше, но это та часть общества, которая стратегически идет на смену традиционному.
Как вы думаете, протестное движение будет нарастать в России в ближайшее время или все-таки постепенно идти на спад?
Есть некоторые основания полагать, что на какое-то время возможен спад протестной активности, но очень ненадолго. Поскольку люди сделали первый шаг, и эта политическая субъектность пробудилась, и существует интернет, существует массовая коммуникация, существует память о том, что уже произошло, полагать, что можно прикрыть крышку и все рассосется, наивно.
Это был Игорь Яковенко, историк, культуролог, политолог. Эксперт уверен, что жесткие действия российских властей по отношению к оппозиции могут только усугубить ситуацию в стране.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Не повторит ли российская оппозиция судьбу белорусской? Сегодня в программе участвует публицист и политолог Александр Федута, ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах. Я же прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных
меньшинств. На контрольно-пропускном пункте Колландия часть участниц демонстрации начала забрасывать команду солдат.
Думаю, что никто всерьез не рассчитывает на применение силы в данной ситуации.
Министерство обороны не желает обеспечивать военнослужащих жильем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270 9715 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».